Когда вы практикуете, вы принимаете прибежище в трех драгоценностях – Гуру, Дхарме и Санге. Постепенно это прибежище проясняется для вас. Также вы принимаете Самая, то есть устанавливаете священную связь с мастером, учением и кругом практикующих. В процессе такой практики постепенно проясняется принцип гуру. Вы выясняете, что принцип гуру – это сознание абсолюта, которое вы раскрываете. Можно сказать, принцип гуру – это семя вашего тела мудрости. Вы также проясняете принцип Дхармы. Дхарма вначале кажется учением, записанным в книгах или лекциями. Затем она кажется методиками. Позже она обнаруживается как ваше сознание, которое постигает абсолют. Затем вы постигаете принцип Санги. Вначале Санга кажется просто общиной монахов, монахов и монахинь. Затем вы расширяете понятие Санги до ситхов, святых, риши, божеств, всех живых существ, которые практикуют на разных уровнях. Затем вы видите, что весь мир, все проявленные энергии Абсолюта являются одной великой сангой. Три драгоценности являются семенами трех просветленных тел. Принцип гуру является семенем тела мудрости, пустотного сознавания. Он вам всегда присущ, но все-таки вы его открываете. Вы всегда им обладаете, но все-таки в результате практики, в процессе времени, вы его проясняете. Принцип Дхармы – это второе семя чистого тела, чистого божественного иллюзорного тела, пранава-деха или самхугакая. Оно вам всегда присуще, однако затемнено. Вы его проясняете и полностью развиваете. Принцип Санги – это семя третьего тела, тело проявления, или нирмана кая, или шутха-деха. Оно всегда вам присуще, однако вы его проявляете, проясняете со временем. Таким образом, когда вы повторяете мантру «прибежище», вы как бы обращаетесь к этим семенам трех просветленных тел и пытаетесь их призвать, чтобы полностью проявить в своем сознании. И когда мы обучаемся Дхарме, то у нас есть также принципы священных взаимоотношений с Дхармой. Они называются принцип Самая. Однажды, установив священную связь, раз и навсегда, нужно ее бережно хранить. А если эта связь где-то по неопытности или неосторожности, рассеянности портится, загрязняется, немедленно ее восстанавливать и очищать. Таков принцип. Поскольку если к самае относится небрежно, недолжным образом, духовная практика теряет силу. Более того, она даже может приносить препятствия в виде страданий, плохой судьбы, заболеваний, кармических препятствий, вплоть до дурных перерождений. И говорят так: наилучший друг, учитель, наихудший враг, нарушенное самае. И когда вот заходит вопрос о принципе самая, я занимаю очень принципиальную позицию. То есть вот у меня такой подход: можно как бы простить все. Но когда вопрос встает о самая, здесь мастера становятся очень жесткими. Недаром. Почему? Потому что тонкая духовная связь духовной жизни, ну это как сердце, ее всегда надо соблюдать. Иначе все сразу нарушается. В каком смысле жесткими? Ну в том смысле, что обращается на это внимание. Вот я вам расскажу. Эпизод есть из жизни Сачитананды Ганапати. Однажды он шел и встретил ученика на дороге. И когда он подошел к нему, это был близкий ученик, он так толкнул его в грудь, что тот чуть не слетел с ног. И остальные не поняли, почему он так вообще ведет себя, и хотели его увести. А он очень сильно накричал потом на этого ученика. Он говорил: «Ты, еще ты называешь моим учеником, видеть тебя не хочу». А тот вообще не мог понять, в чем дело. Что такое вообще могло произойти? Оказалось, был такой эпизод. У него был какой-то знакомый брахман, и он беседовал с этим брахманом. И брахман не был учеником Сачитананды Ганапати. И он неуважительно, так пренебрежительно высказывался о нем. А тот, будучи учеником, шел рядом, ну и как бы так, ничего даже, ничего не отреагировал. Но, разумеется, не следует там становиться яростным или пытаться там как-то пресечь это. Но ты можешь просто не поддерживать взаимоотношения или сказать, что ты совершенно не разделяешь эти взгляды, потому что ты соблюдаешь самаю. Обычно так это делается. И он сказал: как ты мог так, если ты ученик и блюдешь самаю, как ты мог себе такое позволить вообще? Почему принцип самаи важен? Он важен не для учителя. Он для ученика важен. В принципе, учитель, он остается всегда спокойным, как бы, и он не зависит от каких-то чужих мнений. Но ученик, он всегда двигается через самаю. То есть, как таковой ученик создается, практикует, входит в мандалу через принцип самаи. Можно сказать, что тонкое тело ученика целиком состоит из самаи. И духовная связь, если уж она установлена, она должна быть всегда чистой и совершенной. Потому что если в самаю привносятся нечистые энергии, это означает, что тонкое тело начинает поражаться. И возникают тонкие, тонкоматериальные препятствия, от которых притом придется долгое время очищаться. Прилагать большие усилия в поддержании самая. Итак, это принцип самая в общем. Разумеется, если вы открыли настоящее созерцание, ваша самая всегда будет чиста, и поддерживать ее не так сложно. Принцип истинного созерцания дает вам подлинное чистое видение и уверенность в том, что никогда самая не может быть запятнана. Однако, когда этот принцип еще сполна не раскрыт, следует всегда четко руководствоваться учением об избегании 14 коренных падений. И если возникают какие-либо отклонения в самаях, просто работать с этим, то есть очищать, выполнять раскаяние, делать подношения, просто пересматривать свою позицию в зависимости от того, насколько это бывает. И опытный практик отличается от неопытного в том, что он знает об этом принципе, он понимает, что принцип самая всегда следует, должен блюсти свято. Что такое самая учение? Если самая с мастером или с практикующими вещь проясненная, то самая учение — это другой аспект. Когда вы практикуете, следует также соблюдать самая учение. Что это означает? Ну, это можно как перевести как должное уважение к методам, к учению, к харме, которую вы практикуете. То есть, если вы двигаетесь в ракурсе какой-либо практики или учения, вы стараетесь ее прояснить и полностью следовать ей, уважать ее, не привносить в нее свои какие-то измышления, то есть не искажать ее. Принцип самое учение соблюдается для того, чтобы учение принесло пользу, ну, чтобы оно дало вам настоящий результат. Это как технология. Если вы что-то делаете не так, то конечная цель у вас не получится. К примеру, если вы пытаетесь собрать автомобиль, вы должны следовать чертежам. Если вы замените неграмотно будущее какую-то одну деталь на другую, автомобиль не поедет. Это и есть принцип самая, то есть прояснение принципа учения. Не должно быть так, что одна послушница два или три года назад, приехав в сангу, практиковала что-то, но постоянно не могла понять учение. Вместо этого я видел все, что ей дается, она как-то делает совершенно по-другому, что совсем не улавливает сути. Я начал с ней беседовать. Она говорит так, начала говорить так, ну, у каждого свой путь. Ну, я не против того, что у каждого свой путь. Ну, какого смысла пребывания здесь тогда? Ты же не получаешь пользы, если ты не обучаешься. Разумеется, свой путь у каждого, и мы как-то привносим индивидуальные кармические особенности в дхарму. Однако, особенно в начальной стадии, следует не слишком обращать внимание на путь, потому что пути у тебя еще нет. Ты только его пытаешься схватить. Следует прояснить базовые понятия, овладеть базовыми медитациями, техниками и применить их, чтобы они дали результат. А когда ты станешь знатоком и мастером, ты уже можешь их комбинировать, варьировать, выстраивать свою систему практики, садханы, именно так, как это гармонично для тебя, но не на стадии новичка-дилетанта. То есть, если ты стал профессором, ты можешь писать свои монографии, строить свои теории, они будут уважаемы. Но если ты не знаешь базовых понятий, ну это просто смешно говорить о том, что у каждого свой путь. Просто у тебя его еще нет. Ты должен хорошо прояснить принцип учения, если хочешь получить от него пользу. Иначе ты просто не можешь сказать, что ты следуешь учению. Ты следуешь чему-то другому. В общем, никто не против. Но если ты пришел обучаться, это означает, что ты следуешь именно учению. То есть, чтобы ты получил пользу от этого учения, иначе ты пользу не получишь. Таков принцип самая учения. Итак, как можно сказать, выстраивается стратегия и тактика духовной практики? После выполнения базовых практик вы в основном упражняетесь, продолжаете упражняться на пути сутры в концентрации, сидячей медитации, во внимательности при ходьбе, пытаясь выполнять те задания, которые даются. Вновь и вновь вы должны применять техники медитации, такие как Махашанти, Анапанасати, созерцание при ходьбе с Атмавичарой, прочее. Затем, когда вам удалось развить непрерывную внимательность, вы привносите в свое созерцание божественную гордость. Тренируетесь понемногу в Шамхаве Мудре, в созерцании с элементом пространства. Понемногу у вас проясняются три линии праджни-янтры. Линия ума, то есть линия созерцания, линия божественной гордости и линия пространства. Ваше созерцание становится зрелым, набирает силу. То есть, если вы правильно обучаетесь, это означает, что вы досконально понимаете принцип созерцания, а именно, как практиковать обнаженным осознаванием. Вы знаете, какие возникают ловушки, ошибки, отклонения и как их преодолевать. Если вы этого не знаете, это как бы упрек в непрофессионализме. Затем вы знаете стадии развития созерцания, по крайней мере интеллектуально. Вы знаете, как практиковать божественную гордость и как выполнять Шамхави Мудру. Вы четко это для себя все проясняете. И примерно у вас уже есть общее понимание, что такое принцип созерцания естественного состояния. Параллельно вы занимаетесь кундалини-йогой, ветрами и каналами. Каждый день вы делаете техники, асаны, пранаямы, приучая свое тело жить с очищенными каналами. Усердно и стараетесь взять под контроль праны. Если вы усердно практикуете, через некоторое время ваше тело очищается, и праны и каналы берутся под контроль. Вы выполняете такие медитации, как чандали, крия-комплекс, Анулома Вилома Сахита Кумбака, Сухапурвака, Трайбандха Мудры, Три Мудры, Махабандха Махамудра Махаветха. Мягко, без рывков, не слишком форсируя практику, тем не менее вы ровно, день за днем, очищаете свое тело. Тренируетесь чувствовать праны в теле. Поднимать апану вниз с помощью мулабандхи. Опускать прану. Поднимать апану вверх с помощью мулабандхи. Опускать прану вниз с помощью джаландхара бандхи. Смешивать их в манипуре и втягивать центральный канал с помощью удияна бандхи. Если у вас нет больших препятствий, нет дисбаланса пран, примерно за 2-3 года вы получаете подлинные первичные опыты кундалини-йоги. К примеру, ваша кундалини в копчике пробуждается, тело становится легким, каналы очищаются. Количество сна сокращается, уровень жизненной силы возрастает. Вы тренируетесь садиться в подмасану, стараясь продлить время сидения. Вы стараетесь увеличивать жизненную силу с помощью кумбаки, практикуя кувшинное дыхание. Анализируете, когда кумбака увеличивается, когда она падает, при каких обстоятельствах. Вы наблюдаете за своим дыханием. Когда дыхание становится частым и когда оно успокаивается. И понимаете, что если дыхание становится частым и длинным, это значит ваш уровень пран каналов понизился. И вы как бдительный мастер следите за этим. Вы также анализируете свой уровень энергии. Вот вы понимаете, когда у меня высокий уровень энергии, мое сознание яркое и ясное. Я сплю мало, у меня нет большой тенденции много есть, у меня мало желаний, интеллект очень сильный, отточенный. А когда праны мало, мое сознание опускается, ясность понижается, возникает тамас, хочется спать 8 часов, 9 часов. Сны неясные, вы четко это отслеживаете. То есть для практикующего понимание праны, ощущение уровня энергии, и то, как ей можно управлять, это ключевой момент. И вы понимаете, я могу поднять прану, если буду выполнять, к примеру, чандали-йогу 30 кругов ежедневно, делать кувшинное дыхание или комплекс асан номер один ежедневно. Я могу поддерживать постоянный баланс праны. Когда вы вышли хотя бы на уровень минимального ощущения праны, вы обретаете большую силу в духовной практике. И опытный практик, он всегда должен уделять внимание работам с пранами, не позволять своим пранам быть загрязненными, опущенными. Следующая стадия – это вы добиваетесь подъема энергии по позвоночнику, вхождения его в верхние чакры и нектара. На самом деле эта стадия трудная, потому что многие, подходя к этому уровню, сталкиваются с препятствиями. Какие могут быть препятствия? Дисбаланс пран, кармические кредиторы, помехи духов, мирские желания, неотмытые. Все это препятствия, которые могут растянуть процесс овладевания подъемом энергии по позвоночнику. Но если у вас нет таких препятствий, или вы их успешно преодолели, вы можете за короткое время поднять энергию к макушке и начать ощущать нектар. Я знаю точно, сейчас есть несколько монахинь, которые испытывают нектар. Одна из них непрерывно. Прорваться и начать испытывать амрита варуни, нектар, который капает с макушки, это прорыв в кундалини-йоге. Это означает, у вас начинаются развиваться начальные ситхи, выделение тонкого тела, непрерывное сознание, ясновидение, интуитивное сознание. Далее вы просто должны постоянно увеличивать этот нектар. Вновь и вновь вы должны поднимать и опускать огонь при цандале или при медитации внутреннего огня, до тех пор, пока он не станет у вас непрерывным. Тогда тело ваше начинает очищаться. Что вы делаете дальше? Дальше вам следует продолжать заниматься кувшинным дыханием, мудрыми, продвинутыми пранаямами, к примеру, Ваявия Кумбака. С тем, чтобы окончательно очистить нади, сделать поток праны вверх непрерывно идущим. К примеру, один мирянин, ученик, сев напротив меня, пытался настроиться. Он говорил, что он может читать мысли всех и настраивается очень легко. Когда он пытался настроиться на меня, он говорил: «Не получается. Хочешь настроиться на хата-чакры, все поднимается вверх, циркулирует и уходит вверх, а затем циркулирует». Ваша прана становится непрерывно текущей по каналам, непрерывно гармонично циркулирующей. И следующее, что вы должны сделать, это расширить нади и очистить их еще больше, практикуя мудрые пранаямы. Тот, у кого не лады с мудрыми или пранаямами, у кого есть какие-то ограничения, он должен много заниматься шат-чакра-йогой. Тот, кто может выполнять пранаямы, может быстро продвинуться, сделать прорыв за счет кундалини-йоги. Но в любом случае он должен затем переходить к шат-чакра-йоге. Он должен начать концентрироваться, начиная с муладхара-чакры, на всех чакрах, вплоть до сахасрары. И он должен постепенно овладеть и почувствовать движение праны, то, как собирается прана и ум в каждой точке тела. Он должен полностью начать чувствовать свое тело и энергии в нем, в каждом элементе. Что происходит далее, когда он может это делать? Когда он овладел шат-чакра-йогой, он должен тренироваться в объединении созерцание, которое к этому времени он развил, и чакрой, элементом в чакре. Теперь практика перестает быть ориентированной на техники, и она вообще полностью становится естественной. Но если человек обладает хорошими способностями, он может даже в самом начале понять этот принцип и применять его. Он теперь должен переносить созерцательное присутствие в элементы и в чакры, и постепенно объединять пространство осознавания с муладхара-чакрой, элементом земли, с вадистана-чакрой, манипура-чакрой, и так до самых верхних чакр. Объединяя, он тренируется выполнять четыре основных действия – смешивание пространства с элементом, настройка на импульс ануграхи. Зарождение божественной гордости и пребывание в единстве – то есть следует полностью прояснить, что это за действие. К Когда он практикует таким образом, постепенно он начинает покорять элементы. И внутренние элементы, сила или контроль внутренних элементов дают ему силу контроля внешних элементов. На этой стадии он также выполняет интеграцию с внешними элементами для того, чтобы овладеть этими силами. Это уже высокопродвинутый уровень практики. Наконец, какова последняя ступень? Когда йогин овладевает этим уровнем, он открывает разные уровни ясного света. Он может реализовать самадхи. Он может иметь непрерывное сознание во сне со сновидениями, без сновидений. Наконец, последняя стадия заключается в смешивании ясного света с телом, в смешивании созерцания с физическим телом. Для этого практикуется нада и джоти-йога. Таким образом, практика завершается. Когда вы так практикуете, то говорят, что вы как бы понимаете алгоритм учения и следуете принципу самая учения. Итак, я вам рассказал общие принципы для того, чтобы вы знали, какое место будет занимать практики или техники, которые мы применяем.
Oh.